Год назад финансовые и биржевые сводки в России стали сводиться к ключу. Биржу открыли, а там опять обвал. И реакция была закрыть биржу на ключ физически. Это был первый ответ российского правительства на кризис, который до этого объявлялся американским. С тех пор прошел год. Как реагировало российское руководство на экономический спад? Каким политическим и экономическим последствиям привел кризис? В беседе принимают участие экономист и социолог Владислав Иноземцев и политолог Георгий Сатаров. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
В октябре прошлого года кризис пришел в Россию физически. То есть не как сообщение о том, что там где-то за рубежом, за океаном что-то происходит с ипотекой американской, а в виде вполне осязаемых вкладчиков, которые вынимали свои деньги из банков. Нам сначала говорили, что это не наш кризис, что Америка, в конце концов, утонет, а мы останемся. Прошел год, и мы видим, что из стран двадцатки Россия пострадала от кризиса значительно больше других. Более того, сегодня стало очевидно, что мы в нашей передаче примерно в феврале уже высказывали как довольно увесистую гипотезу, что кризис в России играет на понижение, в отличие от других стран, что кризис оказывает такое вот энтропийное воздействие. И в доказательство этого факта я хочу сослаться на последнюю понедельничную статью Владислава Иноземцева в «Ведомостях», где очень доказательно, блестяще, с цифрами в руках показано, что в результате кризиса производительность труда в США, например, возрастает, а в России падает. И кроме того, в целом российская экономика меняет структуру. Сокращается вес так называемых сложных, умных отраслей, где велика доля добавочной стоимости, то есть производство, где надо, вот, например, срубить дерево или просто качать нефть, это производство падает не очень сильно. А вот там, где надо прилагать умные руки и умную голову, эти производства падают довольно стремительно в России. Не совсем так или совсем не так в других странах мира. Вот я хотел бы попросить автора этой действительно блестящей статьи, Владислава Иноземцева, прокомментировать, почему так, с вашей точки зрения, получается в России и почему не так получается в других странах мира. Пожалуйста, Владислав Леонидович.
Я хочу подчеркнуть, что Россия, да, действительно сильнее других стран большой двадцатки, ощущает все влияние кризиса, но я не хочу сказать, что она отличается от всех других стран тем, что спад в высокотехнологичном производстве выше. Если мы посмотрим на многие другие государства, например, на Германию, на ту самую Японию, мы увидим, что в таких продвинутых секторах автомобилестроения, производства сложной электроники, станкостроения, спад тоже очень большой. Потому что этот спад отчасти объясняется тем, что в период кризиса наибольшее уменьшение спроса возникает на инвестиционные товары, на сложное оборудование, на товары длительного спроса. Поэтому здесь Россия не является абсолютным уникумом. Хотя при этом я согласен с вами в том, что Россия выйдет из кризиса очень серьезным образом ослабленной. Почему? В первую очередь, на мой взгляд, кризис показал три важнейших обстоятельства. Первое, что российское правительство не способно, к сожалению, к неким системным действиям. Все, что ему удалось в этот кризис, это спасти банковскую систему и поддержать несколько крупных олигархических предприятий. В целом широкие слои промышленников, широкий массив промышленных предприятий не удалось. И это большая проблема. Во-вторых, кризис еще более усилит целевую направленность российской экономики. Да, это общее явление сегодня. Обрабатывающие отрасли несут большие потери по всему миру. Но в западных странах я предполагаю, что их восстановление будет более быстрым, потому что государство вкладывает большие объемы средств в поддержание конечного спроса, чего нет в Российской Федерации. И, наконец, в-третьих, Россия также является, скажем так, отстающей страной в том плане, что кризис не реформирует, в отличие от других стран, институты, а скорее только ухудшает их, потому что система ручной настройки экономики – это очевидный шаг назад от даже тех специальных форм, которые существовали в начале 2000-х годов. Таким образом, мне кажется, что кризис будет иметь для России очень тяжелые последствия. Мы очень мало вкладываемся в обновление производства, и тот потенциал, который, допустим, в конце 90-х имела промышленность отечественная, который позволил ей подняться после кризиса 98-го года, сейчас почти что исчерпан.
Спасибо, Владислав Леонидович. Мы видим одну очень серьезную закономерность. Те страны, в которых существует обратная связь, где действительно импульсы, которые дает тот же кризис, они как-то воспринимаются и дальше транслируются в какое-то изменение системы, в частности, изменение социальной, политической системы. Ну, вот, например, тот же Китай пытается каким-то образом стимулировать внутренний спрос. В России этого не происходит. В России происходит обратная ситуация, когда закрепляются те пороки системы, которые, в общем-то, в какой-то степени послужили кризису. Ну, чего стоит, например, то же самое заявление президента, что у нас еще 100 лет не будет, например, выборов губернаторов. Георгий Александрович, вам вопрос. В чем причины того, что Россия, которая, казалось бы, пострадала от кризиса по остаточному принципу, вот она пострадала больше других?
Вы знаете, есть такое новое научное направление, оно называется «Вторая кибернетика». Его отцами считаются Матурана и Варел, латиноамериканские биологи. И один из постулатов этой теории гласит следующее, что внешние воздействия на сложную самоорганизующуюся систему не инструктивны, что в этом внешнем воздействии нет инструкции по реакции, а реакция определяется тем, как устроена эта система. Вот ровно то же самое происходит и сейчас. Естественно, что разные страны по-разному реагируют на вот этот кризис. В России проблема состояла в двух вещах. Во-первых, потому что у нас уже к этому времени явно обозначался свой собственный кризис. И он, конечно, в первую очередь связан с тем, что за эти 9 лет были уничтожены или подавлены институты адаптации, так сказать, самостоятельные институты и конституционные вроде разделения властей или федерализма, и общественные институты. И это делает нашу реакцию монополизированной и чрезвычайно примитивной. Частично об этом уже было сказано сейчас. И на это, собственно, наложился второй кризис, который для вот этой нашей нынешней властной системы в некотором смысле оказался политически выгодным, потому что теперь есть возможность все наши проблемы списывать именно на этот второй кризис, так сказать, общий кризис. А, собственно, реакция, она ничем не отличалась от того, ну, если это можно так сказать, как управлялась страна до кризиса теми примитивными инструментами, как решались текущие проблемы, которые систематически накатывались, ну, таким простым забрасыванием деньгами. И поскольку были подавлены институты адаптации, институты свободного поиска решений, в том числе в частном случае, и это проявляется сейчас во время кризиса. Действительно, ничего нового не ищется, а используются вот эти старые привычные инструменты, которые более или менее работали тогда, когда проблемы были проще и был благоприятный вот этот запас денег. И вот это, на мой взгляд, главное.
Спасибо, Георгий Александрович. Вот Георгий Александрович Саттаров сказал о том, что нам говорит вторая кибернетика. Я хочу вспомнить одного из отцов-основателей первой кибернетики, математика Эшби, который говорил, что сама система управления должна быть как минимум не менее, а скорее всего более сложной, чем управляемый объект. И вот в этой связи мы пытаемся понять, а будет ли все-таки какое-то усложнение, изменение, модернизация в системе управления, то есть в политической надстройке. И в этой связи у меня вопрос к Владиславу Леонидовичу Иноземцеву. Скажите, каковы ваши ощущения или каков ваш прогноз? Все-таки будет какая-то модернизация политической системы в ответ на вызовы кризиса?
Я думаю, что, скорее всего, нет. Дело в том, что для того, чтобы предпринимать модернизацию политической системы, необходим очень четкий план того, что мы хотим иметь. Одной из больших проблем российской политической элиты, мне кажется, то, что она не имела и не имеет плана, какой она хочет видеть Россию, какое она хочет видеть ее место в мире, даже сугубо экономическое. В всех планах и проектах правительства последние годы доминирует сугубо количественное, а еще больше сказать, даже сугубо финансовое показатель. Нам хотели объяснить, какой будет объем ВВП в 2020 году, какая будет доля на украинской продукции, какой будет уровень жизни, не говоря ничего, ни о средствах достижения этого, ни о целях, к которым мы стремимся, за исключением чисто количественных и описаний этих целей. Поэтому мне кажется, что сегодня российская политическая элита не готова сформулировать самые элементарные задачи этой модернизации и проект, с которым она связывает будущее России. Мне кажется, что сейчас никаких новых серьезных подвижек в этом направлении ждать не приходится, потому что нет плана,
то и не возникает никакой попытки движения. Я думаю, что большая часть того, что сейчас говорится о модернизации, остается разговорами. Возможно, что после кризиса, при наличии определенной политической воли, часть этих разговоров может материализоваться, но пока я не вижу прямой посыл к этому.
Спасибо, Владислав Леонидович. У меня тот же вопрос Георгию Александровичу Сатарову. Ну, вопрос и как к социологу, и как к математику. Будет ли модернизирована политическая система России в ответ на вызовы кризиса?
Я согласен с диагнозом Вячеслава Леонидовича, но не согласен с анамнезом. Я тоже смотрю скептически на возможности нынешней политической верхушки, так сказать, изменить свою собственную суть. Но причина, конечно, не в том, что нету интеллектуальных альтернатив. Они, конечно, существуют, но они не востребованы по той простой причине, что любого сорта такие изменения, вот это, ну, назовем их так вот, деликатное увеличение сложности, они убийственны для этой верхушки. Я приведу один простой пример, имеющий непосредственное отношение к экономике. В том же номере «Ведомостей», где была опубликована замечательная статья Вячеслава Леонидовича, была опубликована еще одна статья, в которой рассказывалось о том, что нынешние суды губят российский бизнес. Речь шла о том, что вот суды, разбирая дела об экономических преступлениях предпринимателей, очень любят в последнее время им приписывать отмывание незаконно нажитых доходов, что чревато кратным увеличением срока. Вот это, ну, некое проявление нынешнего состояния судебной власти. Понятно, что это один из базовых институтов, который в том числе должен меняться, должен настраиваться на совершенно другую работу, в частности, в сфере экономики. Но совершенно ясно также, что независимый суд абсолютно смертелен для нынешнего режима. Поэтому представить себе, откуда у него самого, у этого политического режима, у его акторов может возникнуть политическая воля, я просто не могу. К сожалению, опасаюсь, что изменение и усложнение, адекватное усложнение политического режима возможно только как результат каких-то серьезных потрясений.
В беседе принимали участие политолог Георгий Сатаров и экономист и социолог Владислав Иноземцев. Цикл бесед «Кризис общества» ведет Игорь Яковенко.